Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас в гостях Дмитрий Михайлович Владихин, доктор исторических наук. И мы сегодня говорим, продолжаем наш исторический разговор. Сегодня говорим о Венском конгрессе, о Священном Союзе, о такой очень мощной фигуре императора Александра I. И все-таки давайте подумаем о... Почему нам сегодня важно вот вспоминать эту дату, 200-летие Венского конгресса?
Ну вот в 48-м году российская армия... Была революция 48-49 года в Венгрии, российская армия вошла и эту революцию подавила. Хорошо или плохо, что она это сделала? Понимаете, всегда напрашиваются такие поверхностные ассоциации. Вот, в 68-м году советские танки на улицах Праги подавили весну. Ну... Я не специалист, не могу говорить о том, что было в Чехословакии в 68-м году. Там надо глубже копать, глубже лозунгов. Вот. И хорошо это или плохо, сказать не могу. А то, что в 48-м году революцию в Венгрии подавили, я думаю, что это очень хорошо. Почему? Дело в том, что эта революция, она стоила очень больших жертв на колоссальном пространстве Центральной Европы. Она угрожала Австрии. Она угрожала в значительной степени славянским народам. Она, в общем-то, не церемонилась в своих действиях. И, кроме того, внутри венгерской революционной армии почему-то оказалось огромное количество поляков, настроенных крайне враждебно к России. Там не только генералы, но и целые значительные отряды. Да? Так вот, нет, чтобы Россия вот взяла и... по собственной инициативе, в каком-то эмоциональном порыве вошла туда и решила, мы сейчас все это задаем. Нет. Россия смотрела на все на это с колоссальным скепсисом. Николай I был еще больше враг революции, чем Александр I. Но ведь Австрия-то сама обратилась к нам. Знаете, что был такой не очень афишируемый акт дипломатического союза, Варшавский договор. Нет, не тот, который был после Второй мировой войны, а тот, который был заключен именно тогда австрийским императором и российским императором Николаем I. Этот Варшавский договор давал абсолютно законную основу для того, чтобы были введены русские войска, и эти русские войска занялись разгромом революционного, то бишь мятежного движения в Венгрии. То есть мы по просьбе Европы, как бы это сказать современным языком, выслали контингент миротворцев.
Вот а почему так тогда об этом документе так мало известно? Я, например, вот то, что вы сейчас рассказали, да, ну я не историк, да, всего лишь журналист, но мне было интересно было бы об этом читать.
Абсолютно, ну, скажем так, он везде опубликован, его можно найти в сборниках дипломатических документов.
Ну, значит, пробел, да, в моем образовании.
Пробел простой. Он не есть вина ваших небольших усилий к образованности в этом смысле. Дело в том, что наша сеть сейчас без конца популяризирует работы советского времени, историю дипломатии советского времени, разного рода научно-популярные работы, а они построены на том, что вот Николай I – жандарм Европы.
Да, Палкин его называли.
Поди назови его в советское время миротворцем, да? Ведь можно жизненных благ лишиться, а то и здравия, а то и свободы за такое заявление. Поэтому вот сейчас у нас, к сожалению, сеть без конца популяризирует огромную массу старых, не только заидеологизированных, а иногда и прямо искажающих историю работ. Вот в чем дело. Ну, теперь насчет проекции на наше время. Понимаете, я далек от мысли о том, что сейчас Россия куда-то там может выслать в Европу какой-то миротворческий контингент. Но сейчас Россия пытается, и не безуспешно, играть роль своего рода оплота консервативных традиционалистских сил в Европе. Своего рода идейного балверка, который противостоит Брюсселю. Брюссель – это основа системы международного равновесия, основанного прежде всего на демократической идеологии и на экономическом интересе Германии, Франции, Голландии, нескольких крепких государств Европы. Вот она неудобная, она очень дорогостоящая, эта система. Она очень мало, ну, скажем так, мало возится с национальными, культурными особенностями стран, которым предлагают определенные экономические рецепты. Она очень хорошо использует жесткую такую систему навязывания кредитов и давление через задолженность стран, через эту задолженность навязываются какие-то политические, общественные, культурные изменения. То есть, в общем, нельзя сказать, что она идеальна. Она для многих до крайности неудобна, эта система. А Россия в этом смысле может предложить иное мировидение.
Какое?
Ну, скажем так, взять от Венской системы то, что она была основана прежде всего на ценностях. На ценностях традиционалистских и прежде всего христианских. Да? Так, чтобы эти ценности реально переносились в международную политику.
Вот как раз и вспомним эти четыре принципа, да, о которых вы говорили. Границы нерушимы. А оказывается, помощь, если где-то, значит, взрывоопасная революционная ситуация, справедливость и...
Мир.
Мир и христианская вера.
Да, совершенно верно.
Вот, по-моему, вот там вот все, о чем мы сейчас говорим, это как-то подзабыто.
Ну, в значительной степени, да. Собственно, мир, вот сейчас ведь он не выглядит приоритетным понятием.
Угу.
Там, где может быть мир, но где-то вдалеке, там, Брюссель или Берлине, довольны тем, что... В Бонне. Недовольны тем, что... Здесь немножко не то общественное устройство, немножко не такое устройство экономики. Давайте подкорректируем. Если не получается, давайте надавим. Если не получается экономически, ну, давайте надавим вооруженной силой. Вот, это не в духе Вены. То есть, в духе Вены было пускать вооруженную силу в ход в крайнем случае. А до этого все-таки стараться договориться, уступить, да? А ради мира, ради справедливости можно кое от чего отказаться. Александр I в своей реальной политике несколько таких серьезных уступок сделал.
Какие, например?
Территориальные уступки. То есть на некоторые вещи он мог взять, но не взял, уступил. Вот. И, честно говоря, и Николай I тоже ряд таких уступок сделал. Так вот сейчас уступки делать не принято. А стоило бы, если такое простое понятие. Не следует лить кровь христианскую, да? Вот если это понятие входит в международную политику как приоритет, так это же прекрасно.
Ну, не только христианскую, вообще, в принципе, да, лить кровь, это как-то...
Ну да, вот ситуация, когда...
Противоречит базисному такому праву, да, да. Даже и не только заповеди, да, но и вообще права человека, неотъемлемое право на жизнь.
Да, Священному Писанию противоречит. Ведь когда египетскую армию потопил Господь в Красном море, и услышал восхищение тем, что столько врагов погибло, то ведь он сказал, что любит всех людей, и тех тоже, и тех, которых потопил, тоже любит, да? Вне зависимости от того, что Бога они забыли. Ну и сейчас, конечно же, я просто привел цитату, как об этом говорили в XVI веке, чтобы кровь христианская не лилась. Но тогда Европа была полностью христианской, всем было понятно. Сейчас, да, можно сказать, вообще, чтобы кровь не лилась. Вообще, чтобы кровь не лилась. Да, конечно, это правильно. Мы не можем этого навязать Европе. Но Россия может заявить это мировидение как то, что следует соблюдать в международной политике как определенный свод правил и принципов, основанных не на корыстном интересе, а на ценностях. Ну вот, на мой взгляд, это мы сделать можем, если правительство такой вот демарш совершит. Я думаю, что общество его только поддержит.
Может, общество для начала поддержит. Нужно порядок внутри страны навести, чтобы у нас тоже здесь понапрасну люди не страдали и не сидели безвинно, да, в тюрьме и так далее.
Ал, ты понимаешь, в том-то все и дело, что тут надо все делать одновременно и внутри, и вне. Потому что, ну, вот такова, наверное, политика, ну, в моем понимании. Ну, нельзя вообще упускать ничего из виду.
Я бы совместил процессы.
То есть, получается, как очень много ниточек, за которые надо дергать. Но вот другой вопрос, Дмитрий Михайлович, а способна ли Европа прислушаться и принять вот такой посыл России?
Знаете, в 90-х я бы сказал, что нет. Uh-huh. Сейчас ситуация меняется. Сейчас происходит довольно серьезный консервативный поворот в Европе. Пошли в рост консервативные партии. Некоторые из них имеют христианскую начинку. Некоторые, к сожалению, ее не имеют. А там не все из этого надо поддерживать. Есть такие вещи, от которых надо в ужасе отшатываться. Вот. Но во всяком случае, консервативные партии, я имею в виду истинно консервативные, традиционалистские партии, uh-huh. они могут уже переделывать кое-что в европейском законодательстве, они могут вставлять, ну, своего рода консервативный интернационал в Европарламенте. И Россия устраивает разного рода конференции, встречи с представителями этих партий на своей территории, старается показать, что для нее там, допустим, этот поворот в политике неформален. Ну, так вот, сейчас услышат. Не факт, что все сразу станут придерживаться, что воспримут как руководство к действию. Ну, нет, конечно. Но, вы знаете, Москва не сразу строилась. Надо потихонечку, полигонечку высказали, поддержали в конференциях, добавили в различных политических декларациях. Более-менее сделали это близким и важным для каких-то родственных и союзных сил в Европе. А там, как говорится, сама пойдет.
Ну, то есть этот процесс параллельно годами наводя порядок должен идти, да? На долгие годы этот процесс.
На долгие годы.
Десятилетия,
может,
наверное.
Может быть, на десятилетия.
А может, на столетия.
Ну, понимаете, какая вещь. Ну, вот 20 век. Европа получает... по, скажем, мнению нынешнего мирового сообщества, наиболее свободное, наиболее прогрессивное общественное устройство, чем там в каких-то темных, страшных средних веках, и чем там было при абсолютных монархиях, чем в эпоху империи там, в 18-19 веках. Ну и что? Две колоссальные мировые войны. Uh-huh. Чудовищная война гражданская в Испании. Гражданская война в России. Несколько других страшных столкновений, в том числе кровавый распад Югославии, допустим. Черные полковники в Греции. Да? Я добавил, есть что добавить, там терроризм в Ирландии. И много еще, много-много всего. Ну и вот что, сказать, что все это совершенно, я боюсь, надо сделать пару шагов назад, посмотреть на все это с изрядного расстояния, честно сказать себе. Но вот то, что понастроили со второй половины XIX века, наверное, где-то надо переламывать и строить заново, потому что это исторический тупик. Европа в течение 150 лет шла в довольно странном направлении и зашла в ситуацию, с которой она сама, видимо, сейчас не очень справляется.
А вы считаете то, что... Ведь, смотрите, Священный Союз, о котором мы с вами сегодня в программе говорим, детище Венского конгресса, он же, как я понимаю, перестал быть актуальным где-то в середине XIX века, да, когда там уже целиком полностью поменялись приоритеты, принципы и так далее. Но я могу ошибаться.
Да нет, почему? Вы очень здраво говорите. Нет четкой даты распада Священного Союза. Историки спорят, когда он распался де-факто. Некоторые считают, что очень рано, там, со смертью Александра I. Но это вряд ли, потому что Николай I старался придерживаться идеалов отца. Жестко можно говорить о том, что всякое воспоминание о Священном Союзе кончено, и что ныне союз императоров, союз монархов более не есть главный политический фактор развития Европы в начале 50-х годов. Все-таки грянула Крымская война в 1853 году, она началась, и странами, которые стали врагами России, стали Англия, Франция, Сардинское королевство, Османская империя, дипломатическую поддержку им оказала Австрийская империя, которая вроде бы только что, 5 лет назад, Николай I облагодетельствовал, да? Ну что, Священного Союза нет. Идеи, на которых он строился, потрясены до основания. То есть они могут еще влиять на умы действующих политиков, но уже не составляют основы международных отношений в целом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Дмитрий Михайлович, вот мы с вами говорим про 50-е годы XIX века, когда де-факто, да, уже Священный Союз, ну, в общем, рядом историков, видимо, имеется в виду, что утратил свое былое влияние. А можно ли предположить, ну так, гипотетически, что вот в тот момент, когда он свое влияние утратил, как раз начали... То есть он был сдерживающей силой, которая не давала развиваться определенным настроением, там, националистским, каким-то еще, приведшим в итоге в 20-м уже веке к Первой и Второй мировым войнам.
Вот вы очень хорошо сказали, что Священный Союз был сдерживающей силой. Сейчас очень много среди православных споров, что понимать под таким термином, как катехон, да? Ну,
а как... что понимать под этим термином? Что это за термин такой? Смешное слово, между прочим, для многих.
Ну, скажем так, некая сила, сдерживающая человечество от падения на грань массовой утраты образа Божия. Да? Вот, то есть нечто, сдерживающее от падения в пропасть. Так вот, действительно, на международном уровне Священный Союз был то более сильным, то несколько более слабым катехоном. Он имел такие черты. Когда он развалился, стран, которые в нем участвовали, это никоим образом не спасло от их собственных индивидуальных катастроф. Напротив, очень хорошо видно, что когда большой концерт европейских держав был сдерживаем неким общим согласием, они меньше себе позволяли своеволие. Что в итоге? Франко-прусская война, а в результате которой Франция лишилась чудовищных, значительных своих территорий. Затем Первая мировая война, распад Германии, распад Австро-Венгрии и наша собственная катастрофа, гражданская война. Кому от всего этого было хорошо? Ну, разве что англичанам, да, для них это был золотой век. Вот, это верно. Ну, а для всех остальных, конечно, ничего доброго не произошло, когда Священный Союз исчез. Он действительно был одним из великих коллективных игроков в театре истории. Когда этот коллективный игрок распался на отдельных маленьких игрочков, они со своими ролями не справились.
Но ведь империи, да, союзы, какие бы они ни были, да, собственно, ну, как и империи тоже, да, они же просто так не распадаются. Если они основаны на какой-то идее, да, а в случае Священного Союза идея очевидна, это христианское основание, то распадаются они в тот момент, когда, наверное, участники этого союза или там земли, входящие в состав империи, становятся уже не способны удерживать вот эту высокую планку.
Да, я согласен с вами полностью. В какой-то степени для середины XIX века можно констатировать глубокое помрачение европейской культуры, в частности, ее христианской основы. Помрачение страшное. Оно воздействовало и на умы монархов, которые постепенно отпадали от Священного Союза, ну и на, в первую очередь, британского общества, которое разрушительно влияло на этот союз. Все верно. Понимаете, какая вещь? Да, действительно, бывает так, что высокая идея, высокая система нравственности державу удерживает от распада. Ну вот Восточно-Римская, не вполне правильно называемая Византийская империя, продержалась более 1000 лет. Что ее удерживало? Ее удерживала, собственно, Христова вера от распада. Никаких других постоянных маркеров не было. Попробуем отыскать в истории Европы государства, которые могут по жизнестойкости с этой самой империей соперничать. Много ли таких государств? Многие ли из них занимали такую территорию?
Да нет таких.
Ну, с трудом мы найдем. Вот. Так вот, смысл-то моих реплик состоит в том, что действительно всякому государственному распаду должен предшествовать, и так было в истории всегда, распад нравственный. И если в умах разруха, то она и в державе заведется.
Вы знаете, хотелось бы в конце нашего разговора вернуться к фигуре императора Александра I, как все-таки это ключевое действующее лицо на Венском конгрессе и идейный вдохновитель Священного Союза. Про него говорят, кто-то пишет, да, кто-то просто говорит. Сходят слухи, как, да, можно сказать, что он стал чуть ли не старцем, да, что вот в 25-м году он не умер, что он продолжал жить, просто вот стал таким неким подвижником, отшельником, закончив совершенно свои государственные дела. Да, ну, то есть вот Диоклетиан ушел сажать капусту, а вот император Александр, да, он предался вопросам спасения души.
Он сделал со старцем Федором Кузьмичем, да?
Совершенно верно, да. Вот что по этому поводу говорят факты?
Знаете, я не буду врать, скажу честно, я не знаю. Дело в том, что источники не дают четкой картины последних дней смерти императора Александра I. И сейчас становиться на сторону одной из версий, что он умер или что он каким-то образом сыграл свою смерть, а на самом деле сделался таким бродячим старцем, я не стану, поскольку темна вода во облацах. И, честно говоря, со скепсисом отношусь к попыткам людей, в особенности публицистов, дать какой-то твердый, категорически правильный ответ. Полагаю, что на современном уровне разработки источников ответа этого у нас нет.
А будет?
Ну, вы поймите, Российская империя оставила десятки миллионов документов, может быть, сотни миллионов. И не исключена возможность того, что откопают какие-то бумаги, которые проливают свет на то, что там происходило. У нас 17 век, то есть до Петровской Русь, тоже миллионы документов. Там можно государство изображать на основе этих документов порой так же подробно, как, допустим, Брежневский СССР. Да? Uh-huh. Так вот, очень значительная часть этих документов не только не опубликована, но еще и не введена в научный оборот. Мы можем ждать от будущего новых знаний и новых трактовок старых событий.
Ну, наверное, мы этим и подытожим, что фактов нет. И разговор...
Фактов недостаточно.
Фактов недостаточно, разговор бессмысленный об этом.
А я нашему сегодняшнему разговору очень благодарна за то, что вот такие фигуры, как, скажем, Николай I или Александр I, да, которые, ну, мы, там, многие из нас учились еще в советской школе, и картинка в голове сложилась совершенно определенная в отношении этих людей. И благодаря тому, что есть возможность сейчас, да, говорить и на эти темы и писать, вот у вас замечательная статья на сайте ФОМы вышла, посвященная как раз Венскому конгрессу, есть возможность восполнять свои пробелы или менять угол зрения на людей, про которых, как казалось, все уже там давно ясно и понятно. Все смотрели «Звезду пленительного счастья» и знают, какой ужасный был у нас император. Да, а вот оказывается, не
знаете,
все так просто.
Я слышал замечательные слова от Ольги Игоревны Елисеевой. Фильм-то хитро построен. В фильме «Государь» не так-то плох, может, несколько простоват. А там и декабристы не так-то хороши. Может быть, красавцы.
Красавцы,
внешне,
это правда.
Но, честно говоря, когда там кто-то тайно бумажонки какой-то в печке жжет и от жены своей мысли свои прячет, ну, хорошо ли это? Так вот, Ольга Игоревна Елисеева, замечательный историк современный, писатель чудесный, как-то сказала, ну, как я могла не любить государя нашего, когда он говорил голосом Шерлока Холмса? Да?
Замечательно.
Культура, итак, она да, переливчатая.
Из-за портьеры так глазами, да, ливановскими смотрел, и так очень, да, ярко, ярко и выразительно.
Давайте еще раз помним, мы уже задним числом еще раз поздравим Василия Борисовича с днем рождения, в связи с юбилеем.
С радостью.
80 лет ему в этом году.
Сердечно присоединяюсь. Спасибо за этот разговор.
Я бы даже сказал, ты знаешь, Какао, вот я, например, фактически всю передачу провел в историческом трансе, так что вам спасибо за этот исторический транс, Дмитрий Михайлович.
Спасибо,
ну,
правда.
Дай бог не бесполезно.
В гостях у нас сегодня был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, а в студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы желаем вам хорошего продолжения вечера. Прощаемся, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».